Давай поговорим про недельную главу Корах. А Корах – это два источника, которые я послал. Корах – это интересная глава. Корах – это был человек, который происходил из семейства Леви, из семейства Кихат. И он был необычным человеком. Он был родственником Моше. Он, есть даже на иврите такое выражение «ашир ки Корах», «богат как Корах». Он был очень богат, очень умен и знал Тору, был знатоком Торы. И при этом он решил восстать против Моше с таким, каким-то, сказать, популистским, я бы сказал, почти коммунистическим лозунгом «кулам к душим». Да? Почему нужны лидеры, все одинаково слышали Всевышнего на горе Синай, и поэтому нам не нужны руководители. Хотя в душе он завидовал Эльцафану, которого Муше назначил главой семьи Кихат. Он думал, что его нужно было назначить. Это было бы, было, так сказать, психологически под опекой, его настоящей мотивацией в том, что он сделал. Но даже это очень известное объяснение, я ничего нового в этом не сказал. И все равно возникает вопрос, как такой человек, который был очень умный, знающий и толковый, при всем при этом мог согласиться воскурять к Торет благовония, хотя он знал, что тот, кто не имеет права это делать, умрет. И он видел, что Датан и Авиран, сыновья Аарона, погибли. И он видел, что в этом есть риск смертельной опасности. Почему же он согласился это делать? То есть ни один разумный человек это бы не сделал, даже если у него были бы какие-то личные мотивы. А он был разумный человек. Это очень странно. И если мы посмотрим на Раши, то, что Раши говорит, сказано в Ваиках Корах. Ваиках – это, как ты знаешь, взял. Он взял. Mm-hmm. Да? И должно быть подлежащее, что он взял. Ваиках Корах бен Ицхар бен Кихат бен Леви ведатан веаверан бне Илиав веон бен Пелет бне Рувен. И на этом заканчивается пасук. А что они, что он взял? Нету, не сказано. И Раши замечает эту проблему, нету подлежащего. Поэтому Раши говорит: «Параша зу яфене дрэшет бимидраш раби Танхума». Это то, что я послал. А в Ваиках Корах лаках это смо. Лица дыхат льет нехлак митоха еда. То есть он взял себя дословно. В Ваиках, дальше Раши говорит, это словами каким-то он так себя убедил. Дословно взял себя. А как это понимать? Что значит он себя взял? Взял себя. Это очень такое странное выражение. И обычно, когда мы что-то не знаем в Торе, то мы стараемся посмотреть, как допустим, у тебя нету перевода, у тебя есть текст. Ты не понимаешь это слово или выражение. Обычно для того, чтобы это понять, тебе нужно поискать другое слово или выражение в Торе или в Танахе, которое происходит от этого корня, где ты лучше понимаешь его. И тогда ты можешь экстраполировать из значения или контекста, который ты знаешь, в том, что ты не понимаешь. Логично? Да. Таким образом, нам нужно будет поискать в Торе, где упомянуто слово «корах».
Корах, а не «иках», а не «лакаха», что-то в этом роде?
Это нужно «лакаха», да, но «корах» — это отдельное слово. Это «корах» — это его имя.
Да.
Да, это его имя. Да, но где мы встречаем слово «корах»?
Не знаю.
В очень необычном месте. Во-первых, оно по значению означает керах, да, керах как керах, да, но мы его встречаем в другом значении в Торе. Да? Как лысина будет на иврите?
Керах, да.
Карахат, да? А почему, откуда это взято? Почему карахат? Потому что в книге Дворим сказано «Лои крыху карха». Нельзя, был обычай у языческих народов выдирать волосы по умершим родственникам. И Тора говорит, что мы не должны это делать. «Лои крыху карха». Нельзя выдирать волосы. Да? И это то же самое, как происходит от слова «корах», Рав Фурман говорит. Да? Это очень необычное сочетание, я бы никогда интуитивно это не предположил. Но это то же самое, как слово «корах», тот же корень. «Лой краху корха». «Корах» символизирует крайнюю степень скорби или горя или отчаяния. Да. И очень странно, почему так назвали человека. Очень хороший вопрос, я его оставил открытым. Иногда Тора приводит имя, которое показывает сущность, а человека могли или могли звать так, или могли звать по-другому. Например, Моше, комментаторы говорят, что у него могло быть египетское имя. Да? То есть как батя, дочь фараона, могла дать ему имя на иврите? Они не знали иврита, да, потому что сказано Киминамай Мишатив. Поэтому один из комментаторов говорит, что у него было египетское имя, а Муше это то, как Тора приводит его на иврите. Кстати, Муше означает не то, что он был вытянут, а Муше, как Кутеб, это то, что он вытягивал других в этом его задаче. То есть имя показывает сущность. Правильно? Еще один пример в книге Рут, в свитке Рут. Помнишь, я хочу употреблять персонажа относительно к Танаху, но два человека, которые оставили евреев во время голода, их звали Махлон и Кильон. Махлон от слова Махала и Кильон от слова Клая, уничтожение, да, разрушение. И поэтому все говорят, что сложно представить, что их мама так назвала, и когда им было 2-3 года, там, она им звала, иди сюда, моя маленькая болезнь, иди сюда, мое маленькое разрушение, да, то есть, сложно в это поверить, Махлон и Кильон, да?
Второе да. Как раз можно поверить.
Да, да, то есть, да, я не хочу употреблять русское слово «зараза», но это очень странно, что кто-то бы так себя вел, и поэтому, может быть, это имена, которые отражают их сущность. Таким образом, Корах это имя, которое отражает его сущность. Да? Сказано не лой краху карха, не впадайте в крайнее отчаяние. Как отчаяние связано с тем, что сделал Корах? Корах был таким выдающимся человеком. Он не смог возглавить семейство Киат, он не смог войти в Эрец-Исраэль. Нам сложно это представить, но пустыня в древнем мире это было гиблое место. Да? Остаться в пустыне это очень психологически тяжело, и все это поколение должно умереть в пустыне. Хотя Всевышний их защищал и давал им ман, это очень тяжело. И Эрец везде в Торе и вообще в Навиим Эрец это достижение цели. Леулам Ершуарец. Да, это достижение какой-то цели. Он не может достичь цели, и он, так сказать, Сагар Алиэма Мидбар или Сагар Алиэма Ям. Это выражение, которое выражает безнадежность. Да, он останется в этой пустыне. Непонятно, что он будет делать со всеми этими богатствами, да, он тоже кушает ман, как и все остальные, что он там будет покупать, там, что он может найти. Он возит на ишаках эти свои несметные богатства, ничего не может с ними делать. Поэтому это очень, казалось бы, тяжелая ситуация, и именно это состояние скорби приводит к таким нерациональным действиям. И если мы посмотрим, как мы говорили с самого начала, как только евреи приходят к горе Синай, и с ними говорит Всевышний, их первая реакция, мы не можем слушать Всевышнего. Пусть Моше с нами говорит. Да? То есть Всевышний сказал только две из 10 заповедей, а остальные сказал Моше. И многие комментаторы критикуют евреев за это. Почему? Потому что они не хотели прямого контакта со Всевышним. И нам кажется, как это может быть. Это на самом деле очень близкая нам проблема. Нам тоже тяжело установить контакт со Всевышним. Да? Потом, по нескольким причинам. Во-первых, мы не можем как бы органами чувств со Всевышним. И во-вторых, мы... привыкли в нашем мире к каким-то посредникам, ощутимым вещам, которых мы видим, к которым можно обращаться. Да? И поэтому человеческая природа, человеку легче общаться со Всевышним через посредника. Да? Например, евреи хотели, чтобы Моше был этим посредником. Когда Моше не вернулся с горы Синай, они сделали тельца, как этого посредника. Это была страшная ошибка, но они все время искали посредника. В пустыне, да, они постоянно жаловались Моше. Почему они не обращались к Всевышнему? Потому что им нужен был этот посредник между ними и Всевышним. Да? Когда погибает община Кораха, они обращаются к Моше и говорят, почему вы уничтожили народ Бога? Да, это очень странно. Они же видели все, что происходило. Как они могли сказать, почему вы уничтожили народ Бога? Потому что они были сфокусированы на Моше как на посреднике. Они считали, что был спор между Моше и Корахом, и Моше был сильнее. И Моше уничтожил его, но почему он уничтожил всех? Вся его семья погибла, все его имущество было уничтожено. Они это считали, как говорят в ООН, непропорциональным использованием силы. Да? И поэтому они жаловались. Они говорили, как это могло быть. И очень интересно, два момента. Во-первых, все, опять же, ты это услышишь много раз, это повторяют Раши приводит этот мидраш, что Корах видел в пророческом видении то, что от него произойдет Шмуэль. И поэтому он думал, что если от него произойдет Шмуэль, то значит он тоже не будет уничтожен, и его семья. И поэтому он прав, потому что от него произойдет Шмуэль. Но мы никогда не можем знать всю последовательность событий и план Всевышнего. И то, что случилось, он умер. Но его дети раскаялись, и от детей произошел Шмуэль. Да? Второй интересный момент – это то, что Всевышний делает необычную вещь. После бунта Кораха Всевышний говорит принести посохи от каждого колена, и посох колена Леви расцветает. Да? И на его, там написано имя Аарона, и посох колена Леви расцветает и дает цветы и плоды миндаля. Зачем это нужно было? По двум причинам. Чтобы показать, что колено Леви будет расцветать, да, и куани будут расцветать, и они несут благословение, а не только наказание и строгость. И второе, это то, что Мидраш говорит очень интересную вещь, что от этой ветки, да, от этого посоха, с одной стороны появился сладкий миндаль, а с другой стороны горький. И это показало им глубокую идею, а именно то, что и хорошее, и горькое происходит от одного корня. И это глубокая идея монотеизма, да, это глубокая идея связи со Всевышним, которая для них была такой тяжелой, да, и только это позволяет избегать отчаяния, вот осознавание этого момента позволяет избегать отчаяния. И еще один момент в этой недельной главе, который мне кажется очень интересным, это второй источник, который я послал, Это про то, что когда начался мор, когда они был полное, так сказать, как сейчас говорят, дисконнект, полное нарушение связи между евреями и Всевышним, начался мор, и Аарон взял кторет, тот самый кторет, который убил Кораха, и Моше ему сказал воскурить кторет, и она остановила эпидемию, спасла еврейский народ. Теперь, если ты посмотришь на этот источник, то Раши приводит очень интересный мидраш. Ваямот бейнамитим в Гомер. Ты видишь второй источник? Да.
Да.
Я приведу тебе пасук до этого. Вайдабер Ашем аль Моше лемор харому митох айда азот. Вахалев там карага. Вайплу аль пнегем. И Всевышний сказал Моше, говоря, поднимитесь из этой общины, я уничтожу их мгновенно. И они пали ниц. Да? То есть Всевышний говорит, я их уничтожаю. Начался мор, евреи начали умирать. Ваямот, и Аарон взял кторет. Ваямот бейнамитим. Да? Теми умирали и кто не умирали. И сказано, Ахаз эт малах веамидо. И он схватил ангела, имеется в виду ангела смерти, и остановил его, как будто он его схватил, и остановил ангела смерти. Аль-Корхо, насильно. Амарло амалах, ганахлила асот шлихути. Оставь меня в покое, я делаю то, что я должен делать. Да? Амарло Моше цивани леакева ледеха. Моше сказал мне остановить тебя. Амарло, они шлухо шельмаком, я посланник Всевышнего, я подчиняюсь центральному авторитету. Ваата шлухо шель Моше, а ты посланец Моше. Амарло, эйн Моше умер клум милибо. Моше не говорит ничего от себя. Эла ми пи агура, эла и только то, что Всевышний ему говорит. Им эйн атам аамин, гре акадош баруху у Моше от эль петаху эль моэд. Пойдем, значит, тогда к начальству разбираться. И он взял его к оэль моэд, да, к шатру собранию, где был Моше и Всевышний. Им эйна там аамин, гре акадош баруху у Моше эль петаху эль моэд. Бой ими уш аль, пойдем спросим. Везеуша немар бы яшев Аарон аль Моше. Поэтому сказано, что Аарон вернулся с Моше, потому что он дословно притащил Малаха Мамет. Это мидраш. Теперь в этом мидраше, что такое мидраш? Мидраш это некая идея, которую хотели донести до людей в простой форме. Например, было много разных моментов. Например, было очень мало книг. Да? Не было книгопечатания. Многие вещи запоминались. Да? Были, например, Ерхе и Кала, когда люди работали, и в отпуск они приходило огромное количество людей, и там был раввин, который говорил им какую-то драшу, какую-то идею. Тысячам людей были, или сотням людей. Был даже такое понятие тана, тогда не тана мишны, а тана это как микрофон, дословно, как человек, который громко передавал эти слова или переводил то, что было нужно. И такие идеи должны были передаваться простыми историями, которые запоминались. Что хочет сказать мидраш? Мидраш хочет сказать, что здесь есть концептуальное противоречие. Мы только что сказали, что Всевышний принял решение, что он уничтожает еврейский народ. И начался мор. Да? Как может быть, что человек меняет решение Всевышнего? Этим он занимается. Это глубокая философская идея. Как могло быть, что Аарон схватил ангела смерти и поменял, заставил его, так сказать, как бы дословно заставил его прекратить убивать евреев и заставил Всевышнего поменять свое решение? Как это могло быть? Как человек может поменять решение Всевышнего? Да? И это краеугольный вопрос к тому, зачем нужно молиться. Всевышний прекрасно знает, что нам нужно, что нам не нужно, что мы думаем. Он знает нас лучше, чем мы себя знаем. Зачем, когда мы говорим какие-то молитвы, как это меняет, что это меняет. И здесь, как и в истории с золотой тельцом, которую мы не будем сейчас обсуждать, заложен ключ к пониманию этого. Да? как ты думаешь, как можно было изменить решение Всевышнего? Почему они смогли изменить решение Всевышнего?
Ну, это не окончательное решение еврейского вопроса.
Да, но не, в любом случае было бы не окончательное, потому что тогда евреи произошли бы от Моше. Да, евреи бы произошли, но просто эти люди не могли, так сказать, не могли выполнять свою миссию, и Всевышний их привел в этот мир, он имеет право их вывести из этого мира. Он говорит, что да, вот, отойди от них, и я их уничтожу. Почему, как они могли изменить это решение? Ключ заложен в пасуке, который я тебе прочитал, его прочитаю еще раз. Вейдабер Ашем аль Моше лемор, харуму митоха еда азот, веахалеу там карега вейплу аль пнейхем. Где здесь заложен ключ к изменению?
Отойди от них.
Правильно. Если Всевышний хочет их уничтожить, причем тут отойди, не отойди. Нужно было сказать, я их уничтожаю, все. Да? Зачем сказано харуму митоха еда? Таким образом, Всевышний намекает, что это зависит от вас. Если вы отойдете от них, я их уничтожу. А если вы вмешаетесь, то я их не уничтожу. И это показывает, что хотя невозможно изменить замысел Всевышнего, очень часто, и мы не знаем, когда приходят решения в этот мир, когда есть возможность, в них запрограммирована возможность их изменить, если мы будем вести себя определенным образом. И молитва – это часть этого процесса. Да? Молитва – это… есть много аспектов, но молитва показывает желание приблизиться к Всевышнему. Да? И это желание приблизиться к Всевышнему может быть тем, что, как здесь, тем условием, что какие-то вещи могут произойти, если мы отдаляемся от Всевышнего. А если мы меняем вектор и приближаемся к нему, то тогда эти вещи могут отмениться. И в этом сила молитвы. И Моше и Аарон видят это. Где это мы видим? Что такое Леарим? Подняться. Харуму – это значит дословно поднимайтесь. Харуму митоха еда – поднимитесь из общины. А что они делают? Вейплу альпнегем. Они не только не поднимаются, они падают ниц. Они идут в противоположном направлении, как нас в самой экстремальной форме. То есть они показывают, что не только они не будут отойдить от общины, а наоборот, они, если община падает, то они падают вместе с ней. Поэтому в этом корень молитвы. Это то, что имеет в виду Мидраш в этой, так сказать, истории такой, которая выглядит как сказочная история. Но идея в том, что каждый раз, даже когда приходит что-то нехорошее в этот мир, очень часто в этом может быть какой-то петах, может быть условие, что оно может быть изменено, если мы изменим себя. И поэтому каждый раз, когда случается что-то, что не является благословением, мы должны стараться изменить себя и улучшить себя, и молиться, и делать хорошие поступки, потому что всегда есть шанс, что в этом есть возможность изменить ситуацию. И даже если такой возможности нету, никогда хорошие поступки не пропадают. Они повлияют на мир, они повлияют на нас и принесут мир много хорошего.